Глава 8. Мем. Что такое обыкновенная четвертичная нота до в скрипичном ключе? Музыкант мог бы сказать, что это маленький черный кружочек с вертикальной палочкой, торчащей вверх, располагающийся ниже скрипичных линеек. Но потом ему пришлось бы давать определение таким словам, как скрипичный и нотный стан. Физик мог бы использовать картинку синусоидальной волны на осциллографе с периодом чуть меньше 4 миллисекунд небольшой продолжительности. Но что такое синусоида и что такое миллисекунда? От нейробиолога можно было бы услышать еще что-нибудь относительно волосков ушной улитки и нейронов слуховой области коры головного мозга. Еще одна точка зрения и точно такой же тайный жаргон. Все правильно. Но все же каждый ответ малопонятен, без дальнейших обширных объяснений. С аналогичной проблемой я сталкиваюсь, когда меня спрашивают, что такое мескалин. Человек, принимающий мескалин, может описать его эффекты, упаковщик может описать цвет и вкус, а химик, синтезировавший мескалин, может говорить о мескалине в терминах молекулярного строения. Может быть, это мое предубеждение, но я всегда стремлюсь описывать молекулярное строение, поскольку верю, что это является одним из наиболее последовательных и бесспорных определений. Но, боже мой, какая же степень доверия требуется, чтобы принять предлагаемую картину? Молекула – это самый маленький кусочек чего-то, который все еще является этим чем-то. Чуть меньше, и группка атомов теряет начальные свойства. Молекулу нельзя увидеть. У нее есть схема строения атомов, которая стала ясной благодаря многим умозаключениям и векам экспериментов. Но эта схема остается единственным эффективным средством для создания новых препаратов. Я не хотел бы пускаться в лекцию по химии, хотя по-настоящему желаю поделиться магией четвертой позиции. Химия – это безумно дискретное искусство. Все изменяется только при скачках атомов. Не бывает постепенного непрерывного изменения. Вещество, лекарство, растворитель, газ состоит из невообразимо большого количества одинаковых молекул. Если посмотреть на одну молекулу через какой-нибудь алхимический микроскоп, то можно увидеть, скажем, 35 атомов, соединенных между собой каким-то особым образом. Некоторые из них атомы углерода, остальные водорода. В случае ТМА обнаруживается еще атом азота и 3 атома кислорода. Свойство вещества зависит от количества атомов в этом самом маленьком невидимом его кусочке и от того, каким образом атомы связаны. Количество атомов может изменяться только на целое число. Именно это и подразумевается под невозможностью непрерывного изменения. Нельзя сделать молекулу больше на кусочек атома. Можно добавить атом кислорода, но нельзя добавить 17% атома кислорода. Гомологом данного соединения называется новое соединение, в котором больше или меньше на 3 атома, 1 углерод и 2 водорода. В промежутке между лекарством и его ближайшим гомологом ничего нового создать не удастся. Кроме того, если число атомов и их состав остается постоянным, то новое вещество можно получить, изменив структуру соединения атомов. Перенесем атом или группу атомов отсюда туда. Изомер данного соединения – это новое соединение с тем же весом на молекулярном уровне, но с переставленными атомами. Мои самые ранние манипуляции с молекулярной структурой сосредотачивались на получении изомеров, на преобразовывании расположения атомов, а не на добавлении или удалении определенных атомов. Кольцеобразный компонент ТМА, бензольное кольцо, имеет 5 различных положений для соединения с другими атомами. Счет начинается с первой позиции, где прикреплена остальная часть молекулы. Поэтому вторая позиция эквивалентна шестой, третья – пятой, а четвертая, напротив первой, дальше всего от остальной части молекулы. У ТМА, как и у мескалина, есть группы атомов, называемые метоксигруппы, в третьем, четвертом и пятом положениях. Я синтезировал изомены, у которых эти три группы занимали все возможные положения. По-настоящему активность проявлявшегося амфетамина возрастала только при двух определенных положениях метоксигрупп. В одной из них метоксигруппы находятся в положениях 2, 4 и 5 ТМА2, в другой в положениях 2, 4 и 6 ТМА6. ТМА2 стал новым и радостным открытием, будучи раз в 10 активнее ТМА. Если уж я на время остановился на этом порядке групп, то почему бы не использовать гомологический аргумент, добавив трехатомные куски каждой из трех метоксигрупп? Так получим этоксигомологи с этильной группой во второй, четвертой или пятой позиции. Если обозначить метокси буквой М, а этокси буквой Е, и называть вещества по порядку следования группы вокруг бензольного кольца, начиная со второго, затем к четвертой, а потом к пятой позиции, то получим сокращенные названия EMM, MEM и MME. Средняя буква, разумеется, означает группу в четвертой позиции. Титаническую работу по изготовлению всех трех возможных гомологов ТМА-2 я завершил как раз к тому моменту, когда решился покинуть ДОУЛ и пойти в медицинскую школу. Наконец-то у меня за спиной не стояла озабоченная химическим процессом и возможным получением патента администрация. Но по тем же самым причинам у меня пропала база для ведения документации по фармакологии и особенно психофармакологии. И поскольку основная часть работы по синтезу, по крайней мере в отношении М и Е, была проделана мной в ДОУЛ, я решил, что вся эта химия остается их собственностью. Мой уход, несомненно, принес им облегчение. Меня любезно и безболезненно уволили по моему заявлению. И поэтому я справедливо считал, что они вовсе не будут возражать, если я присвою себе право собственности на М и Е, а также право на синтез. То есть, это станет моим первым самостоятельным полетом. Я начну не только писать со своего домашнего адреса, но и ставить опыты тут же. Ранние опыты с моноэтоксисоединениями EMM, MEM и MME не выявили их психической активности. EMM оставался неактивным даже при дозировке в 20 мг, и я продолжал его принимать, увеличивая дозу до 50 мг без каких-либо явных эффектов. 20 мг ММЕ также не проявили активности, но 40 мг произвели 1,5-плюсовый эффект. Сокровищем оказался МЕМ, у которого этоксигруппа находилась в четвертом положении. Наверное, термин «четвертая позиция» или «четвертое положение», снова и снова всплывающий в этом рассказе, теперь станет чуть менее загадочным. Поясню еще раз, эта позиция на бензольном кольце находится напротив остальной, самой большой части молекулы. В этом месте и происходит настоящая магия. МЕМ оказался тем самым первым веществом, которое приоткрыло эту тайну. Уже 10 мг МЕМ были активны, хотя всего лишь слегка, но зато несомненно. Не прошло и получаса после приема 10 мг, как я почувствовал головокружение. Мне пришлось встать и пройтись туда-сюда, чтобы избавиться от небольшого напряжения в ногах. Тошноты не было и в помине. Спустя еще 15 минут я был явно опьянен в этанольном смысле, но никаких опасений это не вызывало. Зрачки слегка расширились. Через 2 часа, по крайней мере, от 10 мг, я почти пришел в психическую норму, но никак не мог сбросить с себя остатки физического недомогания. Теперь я знал, что у меня в руках активное вещество, и действовать надо с осторожностью. Первое, что я сделал, дал приличное количество мем моему другу-психиатру, Мэрису Матео, с которым я работал над ТМА. Он давно и плодотворно занимался исследованием применения психоактивных веществ в различных видах терапии. Пэрис изучал мем на 7 пациентах-добровольцах. По его мнению, эффективные дозировки лежали в области от 10 до 40 мг. Количественно МЕМ определенно оказался более сильным, чем ТМА-2, а отношение пациентов к МЕМ было более позитивным, чем к ТМА-2. Мой друг-психолог Терри Мейджер, знакомый с ТМА, принял МЕМ в количестве 20 мг. Пик пришелся примерно на третий час, действие окончилось на восьмом. Качественные эффекты, сказал он, оказались явно психоделическими. Цвет, зрительная глубина, искажение зрительного поля, эйфории. Но, кроме того, его озаботил слабый, но настоящий экстрапирамидальный тремор. Очевидно, что МЕМ самый активный из моноэтоксисоединений. В короткой заметке, посланной в журнал медицинской химии, я описал все 8 возможных перестановок М и Е. Ее приняли. Довольно тщательно изучив действие мем в области 20-30 миллиграмм, я пришел к выводу, что на данный момент это самый впечатляющий психоделик. В 1977 году я дошел до 60 миллиграммов и обнаружил, что по крайней мере для меня мем не настолько, как я рассчитывал, подходит для глубокого самоанализа. Кроме того, я понял, что немного нечувствителен к этому веществу, и поэтому для остальных исследователей рекомендую дозу в 20-30 миллиграмм. С конца 1977 года до середины 80-го я провел 11 экспериментов с мем. В этих экспериментах принимали участие в общей сложности 9 членов моей исследовательской группы, обычно по трое или четверо. Дозировки составляли от 25 до 50 миллиграмм. В основном мы сошлись на том, что всегда ощущается некоторый телесный дискомфорт, сильная анорексия, потеря аппетита и частые упоминания о усилении цветов и видении закрытыми глазами. Вещество оказалось сложным, но, несмотря на это, оно работало. В основном эффекты пропадали спустя 6-9 часов, но сон, даже несколькими часами позже, мог быть беспокойным. Некоторым экспериментаторам такой сон не приносил отдыха. Я забросил мем в 80-м году, решив потратить время на другие, более сильнодействующие соединения. Но перед этим я провел пару экспериментов. В одном из них участвовал мой друг-психиатр, которого так поразила возникающая легкость общения, что он решил ввести мем в свою практику. В очень ограниченном смысле. Он использовал мем только для пациентов, которые, по его мнению, могли выиграть от этого. А о втором эксперименте я никогда не забуду. Этот день я провел с женщиной под 50 лет. Мириам О. Первые психоделические эксперименты оказались для нее в основном не впечатляющими, но интерес к работе с психоактивными веществами возобновился после знакомства с МДМА. Она захотела попробовать что-нибудь еще. Я предложил мем. И вот одним ясным, не очень холодным декабрьским утром мы встретились с Мириам в Мэрин Кантри. Я принял 50 миллиграммов, а она 25. Я уже спрашивал Мириам, нет ли у нее какого-нибудь вопроса, на который надо найти ответ. Но она сказала нет, значит у нас просто будет приключение в измененном пространстве. Результаты трипа напоминали одну старую, но верную максиму. В области психоделиков случайных опытов не бывает. Спустя примерно час мы оказались под действием мем на уровне плюс полтора. К Green Gulch Zen центру мы добрались как раз вовремя. Только что началась получасовая медитация. Мы тут же купили батон хлеба домашней выпечки. Дойдя оттуда до Muir Beach, мы плавно попали в покачивающееся состояние плюс 3. На время все превратилось в театр. Сэм Голдвин стал режиссером, направляющим действия и жесты Мириам, ее входы и выходы. Я играл роль смеющейся публики. Устав от кинофильмов, мы направились на вершину холма, обзорную площадку с видом на гладь Тихого океана. Немного поднявшись, мы повернули к океану и неожиданно наткнулись на забор из колючей проволоки. Я предложил перелезть его и найти наверху местечко, чтобы посидеть и поговорить. «Я не могу», — прозвучал ответ, — «мои ноги не могут идти». Шатающейся походкой она подошла к забору, и я понял, что Мириам на самом деле с трудом могла поднять ногу, а тем более преодолеть забор. «Я не чувствую нижней части тела». Все же я помог ей, несмотря на ее очевидную неспособность к передвижению, и, преодолев преграду, вскоре мы, наконец, уселись среди травы и песка. «Мои ноги парализованы», — сказала Мириам. «Меня отравили. Я хочу обратно». Что-то происходило. Я не знал, что именно, и не понимал, куда она целит. Но эти паралич и отравление совершенно ясно казались предвестниками неизведанности, поднимающейся на поверхность. «Ну», — протянул я довольно неприязненно, — «если хочешь избавиться от яда, собери его в одной точке. И если она высоко, тебя вырвет, а если низко, тебя пронесет». «Я не придуриваюсь», — протестовала Мэриан. «Я действительно отравилась и хочу избавиться от этого». «Ну так избавляйся, тебе и карты в руки». На минуту повисла тишина. Наконец она сказала: Может ли человек сам у себя вызвать рак? Конечно, почти каждый заболевший заработал его по какой-то причине, которую считает адекватной. Что случилось с тобой? Мой желудок. Вытянув ноги перед собой, она мягко коснулась своего живота, показывая место расположения врага. Ее рассказ оказался одной из самых сложных историй, которые мне когда-либо доводилось слышать. Все сводилось к тому, что у нее рак желудка, и она все время носит с собой в сумочке таблетки Дилаудид. И если боль станет нестерпимой, то она сможет разом со всем этим покончить. У меня возник один вопрос. А для чего тебе рак? Плотину прорвало. Она разрыдалась и выдала свой секрет. Много лет назад ее мать страдала от рака желудка. Боль была настолько сильной, что в конце концов Мириам и ее отчим задушили мать подушкой, прекратив мучение. В то время Мириам была еще подростком. У нее возникла амнезия на события с того момента и до тех пор, пока ей не исполнилось 20 лет. Я плакал вместе с ней. Позже, направив наши стопы вниз и опять обретя целостность, мы вновь посещали каждый закоулок пути, представлявшего фазы действия препарата. И, наконец, мы вернулись туда, откуда наш эксперимент начался. Разумеется, у Мириам никакого рака желудка не было и в помине, и никакого остаточного паралича ног тоже. Путешествие дало Мириам осознать, что подавленная скорбь и вина поселились в ее собственном теле. Они оказались сигналом того, что темная тайна ее подсознания не могла выйти наружу, из-за чего Мириам и заболела, в кавычках, раком своей матери. Во время следующего разговора, несколькими днями позже, она упоминала, почти случайно, что выбросила Дилаудид. Я был очень ей за это признателен. С тех пор я проникся глубоким уважением к мем.